Оперный клуб.
Оперный клуб.
Оперный клуб. Здравствуйте, это Алексей Парин, звукорежиссер Илья Крылов. И сегодня передача, ну, мы вдаль глядим в прошлое, в ближайшее прошлое, провожаем Рождество европейское и смотрим вперед, и видим, что через три дня наступит Новый год. Вот с этими событиями я вас поздравляю, и Павел Токарев, которого сегодня нет в студии, тоже вас поздравляет с этими замечательными событиями года. А сегодня мы решили, что у нас петь будут мало. Ну, то есть петь, конечно, будут тоже. Все-таки передача называется «Оперный клуб», и полагается, чтобы пели. Но петь будут как бы по-особенному, потому что мы сегодня будем заниматься танцами в опере. А в опере с 17 века так уж повелось, много танцев, у Люли было много танцев, и в многих операх 17 века они были, да и потом они и в 19-м случались, и даже в 20-м. Вот мы с вами пройдем путь от 17 века до 20-го и послушаем там и сям разные танцевальные фрагменты. Сначала мы обратимся с вами к замечательному, к великому английскому композитору Перселу. И мы обратимся к его полуопере, как это называется, семи-опера, который называется «Король Артур» на либретто Джона Драйдена. Полуопера она потому, что это на самом деле драма, которую играют драматические актеры, и в которой, кроме этого, есть музыкальные куски. Вот поэтому она наполовинку опера. «Король Артур» вообще ставится. И, знаете, ставится он даже и не только в Европе, но и у нас в Москве. И есть спектакль «Король Артур», поставленный на экспериментальной сцене, независимый проект, и там он играется периодически, время от времени. Музыка совершенно замечательная в этой полуопере, а когда она ставится в Европе, то, конечно, часто переделывают сюжет, переносит его в разное время. Я, в частности, видел спектакль вскоре после объединения Германии, и этот сюжет объединения Германии был туда как-то так не очень изящно втиснут. Но многие вещи казались людям забавными, да и мне тоже, честно говоря. Но больше всего, конечно, в этом спектакле, когда его смотришь на сцене, пленяет музыка Генри Перселла. И это действительно великая музыка, там есть много абсолютно шлягерных моментов и вещи, которые Найман в свое время тоже позаимствовал, на тему которых он писал свою музыку. Я думаю, нам всегда слушать приятно Генри Перселла. И мы послушаем с вами песню «Нереиды и Пана» из «Короля Артура». Ну, послушаем прежде всего, потому что она, конечно, танец в своей основе. Там много разных танцев и в операх Перселла, в полуоперах, ну, таких так, как «Королева фей», «По сну в летнюю ночь» и во многих других, много танцев. Вот мы послушаем с вами танец, который еще и поют. И споют ее, эту песню, Сюзанна Уотерс, Франсуа Базола, сыграет оркестр «Les Arts Florissants», дирижер Уильям Кристи, и это запись 1995 года.
Oh, my goodness, tell me, for me.
Так это был Генри Пёрселл, так как его произносят в Англии, и мы послушали с вами фрагмент из полуоперы «Король Артур». Замечательная музыка, которая всегда нам радует слух и поднимает настроение. Я даже думаю, что есть много людей, которые особенно оперную музыку не любят, но Пёрселлы любят страстно. Есть такие люди. Оперные композиторы писали не только оперы, разумеется, писали они всякую разную другую музыку, и писали они и балеты тоже иногда, случалось с ними. И, в частности, балеты писал Глюк, великий реформатор оперы, Кристоф Виллибальд Глюк. Каким он был реформатором, мы с вами сегодня обсуждать не будем, это не праздничная тема. Мне так иногда кажется, что реформатором он был немножко из-под палки, его толкали к этому его соавторы, очень умные и просвещенные. А сам он писал музыку разную и как бы включался в реформы, а мог и быть сбоку них. Но вот он принимал участие в создании балета, балета «Дон Жуан» или «Каменный гость», и предложил ему создать этот балет Гаспаро Анджолини, замечательный хореограф своего времени. И этот балет был поставлен в 1761 году в Вене, в Бургтеатре, после драматического спектакля, как бы прилагался к нему. И вот очень интересен финал этого балета «Дон Жуан». Я думаю, что многие из вас, кто музыку Глюка даже не очень хорошо знает, а все-таки знает его главную оперу и самую популярную в мире, то сразу эту музыку узнает. Итак, финал балета «Дон Жуан» Кристофа Виллибальда Глюка. Играет ансамбль «Тафельмузик», дирижер Бруно Вайль, запись 1992 года. Ну, судя по всему, как вы понимаете, финал балета «Дон Жуан», что это такое? Это низвержение Дон Жуана в ад. И вот Глюк берет у самого себя музыку из «Орфея и Эвридики», или наоборот. В общем, это музыка, которую вы легко узнаете. Это музыка «Фурий» из оперы «Орфей и Эвридика», когда Орфей попадает в ад и пытается оттуда вызволить свою супругу Эвридику. Мы с вами два этих фрагмента музыкальных слышали в аутентичном исполнении на старинных инструментах, и вам будет, наверное, любопытно, что ансамбль «Тафель-Музик» — это ансамбль канадский, и запись была в канадском городе Онтарио. Дирижер Бруно Вайль, повторю. Но Дон Жуан Глюка, это Дон Жуан Глюка, конечно, есть великий Дон Жуан Моцарта, может быть, опера всех опер, и без нее сегодня никак не обойтись. В этих поздних операх Моцарта много танцев, может быть, не выделенных отдельно, как танцы, и в «Свадьбе Фигаро», и в «Волшебной флейте», и в «Так поступают все женщины», и в «Дон Жуане». Они скорее вплетены как фон в диалоги. И вот я думаю, что нам имеет смысл, поскольку нас только что вот так вот запугали этим страшным адом, нам надо с вами как-то очухаться и немножко пораньше, до низвержения Дон Жуана в ад, послушать сцену. Но, в общем, низвержение в ад уже приближается. Это танцы в доме Дон Жуана, как раз когда он устраивает свою трапезу, на которую он пригласил командора. И вот на сцене есть отдельный оркестр, один оркестр в яме, другой оркестр на сцене, они играют танцы, в том числе они играют и из музыку из «Свадьбы Фигаро», которую с удовольствием слушает Дон Жуан, так что Моцарт сам себя цитирует. Ну и мы с вами послушаем фрагмент из очень знаменитой сегодня записи, сделанной в 1999 году, знаменитый прежде всего потому, что это запись спектакля, который поставил великий Питер Брук, и он очень сильно повлиял на музыкальную сторону, потому что певцы, ну, что называется, не просто поют, а очень сильно играют, и прежде всего играют, но при этом это замечательные певцы, не надо думать, что это какие-то мелкие сошки, которые не умеют петь. Это певцы, которые сделали мировую карьеру. Дон Жуана поет Пётр Маттеи, Лепарелло француз Жиль Кашмай, дирижер англичанин Дэниел Хардинг, и это запись 1999 года.
Sentiva che spendo i miei danari, io mi voglio divertir, poi suonate amici cari, già che spendo i miei danari, io mi voglio divertire, io mi voglio bravi, cosa rara. Del petto incerto e conforme al vostro merito. Ah, che piatto saporito, ah, che piatto saporito, saporito, saporito. Ah, che barbaro appetito, che bocconi da gigante, mi fa proprio disvenir, fa proprio disvenir. Nel vedere i miei bocconi, ti fa proprio risvenir, ti fa proprio risvenir. Ma che barbaro appetito, che bocconi da gigante. Vedere i miei bocconi, far proprio risvenir. Ma che barbaro appetito, ti fa proprio risvenir, che bocconi da gigante, proprio risvenir. Ti fa proprio risvenir, ti fa proprio risvenir. Piatto servo. Evviva noi litiganti,
il saldino. Eccellente Marcimino, questo pezzo di fagiano, piano, 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 voglio dir, sta mangiando quel marrano, sincero di non capir. Questa poi la conosco purtroppo. Leporello, padre mio, parla schietto mascalzone, non lo ascia da cruzzone, le parole proprie mie, le parole proprie mie. Mentre io mangio, fischio un poco, non so fare, cos'è? Scusate, se eccellente il vostro cuoco, se eccellente il vostro cuoco, che lo voglio anch'io provare, se eccellente il cuoco mio, se eccellente.
Это был фрагмент из оперы Моцарта «Дон Жуан», который вы все, конечно, узнали. И вот эта музыка, звучащая на сцене, которую исполняет отдельный оркестр, она некоторых незадачливых режиссеров приводит к тому, что они хотят, чтобы эту музыку танцевали. И они на сцену приглашают иногда одетых, иногда не очень одетых девушек, которые окружают Дон Жуана. Но мне это решение кажется не очень правильным, потому что это именно момент, когда Дон Жуан уединяется. И здесь самое главное, вот эта перепалка, дуэт Дон Жуана и Лепарелла, которые, конечно, как две стороны одной раковины, что ли, две, действительно, два, это Лепарелла двойник Дон Жуана, и именно в этом замечательная драматургия этого момента. Но еще мне хочется в этой связи вспомнить, вот нахваливают вино Марцимино Дон Жуан, и Чичилия Бартоли в одном из своих интервью сказала, что вообще, и когда ее спросили, о чем она бы мечтала в своей жизни, она бы мечтала поговорить с Моцартом. Вот она бы все-таки решилась, заставила бы себя преодолеть, конечно, робость, понимая, какой это великий человек, подойти к нему, поговорить с ним, и, в общем, прежде всего, она бы его спросила, чем так прекрасно вот это самое вино марцимина, которое пьет Дон Жуан. Неужели это самое лучшее вино? Потому что в наше время как-то это представить себе нельзя. Вот такие вещи волнуют наших исполнителей, великих. Ну, мы с вами слушали музыку из балета Глюка «Дон Жуан», но в опере «Орфея и Евредика», в которой звучит та же музыка в сцене «Фурий», есть еще и замечательная мелодия, которая часто исполняется отдельно, вне этой оперы и как бы в инструментальном исполнении, а иногда и ставится как отдельный концертный балетный номер. Это действительно прекрасная музыка, и мы не можем мимо нее пройти. Так что мы с вами послушаем танец из сцены «Блаженных душ» из оперы «Орфей и Евредика». И это будет запись уже немножко постарее, чем остальные, которые мы слушали. 1969 года, дирижер Георг Шолце. Это был танец из оперы «Орфея и Евредика» Глюка. Ну, провожая год, конечно, хочется вспомнить о том, что в нем было прекрасного по части музыки, по части оперы. Конечно, я вспомню концерт Чичили и Бартоли, который осенью был в Москве в музее Пушкина, и это было совершенно прекрасно. В общем, это такой какой-то незамутненный праздник музыки. И новый диск с Чичили Бартоли «Сомнамбула», где она поет с Флоресом, тоже принадлежит к этому празднику. И это действительно совершенно прекрасно. Я вспомню спектакли и концертные исполнения опер. Вспомню «Майскую ночь» в Архангельском, «Майскую ночь» Римского-Корсакова в исполнении Российского национального оркестра под руководством Михаила Плетнева. Михаил Плетнев дирижировал и «Пиковой дамой» в Большом театре. Это очень тонкие и значительные работы. И, конечно, несмотря на то, что он вполне успешен в симфонической музыке, хочется, чтобы он побольше занимался музыкой оперной. И, может быть, это так и будет. Скоро будет концертное исполнение оперы «Бизе Кармен» со звездными исполнителями. Я хочу вспомнить спектакль «Игрок» Прокофьева в Берлине, который поставил Дмитрий Черняков и которым дирижировал Даниэль Баренбойм. Очень интересный спектакль, который надолго остается в памяти, и постановка как бы уходит от Достоевского и приходит к психологии людей нашего времени. Я вспомню замечательный спектакль Кристофа Лоя «Басариды», опера «Хенце» в Мюнхене, страшное произведение про то, как одержимость доводит людей до трагедии, до катастроф страшных. Я вспомню замечательный спектакль «Валькирия» во Фрайбурге, в маленьком немецком городке, который славится своим каким-то особым отношением к разным искусствам. Город, который расположен вблизи Франции, вблизи Швейцарии, можно сказать, в двух шагах. Вот такие мои прекрасные впечатления оперные, музыкальные от прошедшего года. Здесь, конечно, не все было, но мне хотелось назвать хотя бы главное. Но, конечно, нельзя обойтись сегодня без русской музыки, потому что в русской музыке всегда с самого начала от Глинки было много танцев. Танцы есть и в «Иване Сусанне», это знаменитый польский акт, который так все любят, потому что там прекрасной красоты музыка и замечательные танцы. Все любят Руслана и Людмилу, потому что там не только потому, что там танцы, но просто там танцы есть и тоже очень красивые. У Бородина в «Князе Игоре» вообще половецкие пляски, может быть, самые сильные место всей оперы. Есть танцы и у Чайковского, у Прокофьева в «Любви к трем апельсинам» есть марш. Много есть разной музыки. У Римского-Корского есть и опера-балет «Млада». А мы с вами послушаем что-то совершенно прекрасное, одно из самых прекрасных мест во всей оперной музыке русской. Это вальс Ратмира из оперы «Руслан и Людмила». И споет его нам Тамара Синявская, которая это замечательно пела на сцене Большого театра. Дирижер Юрий Симонов, 1979 год. Провожая этот год, мы должны вспомнить, что не стало Муслима Магомаева, мужа Тамары Синявской, и мы выражаем ей свое сочувствие, желаем ей как бы держаться, то, что называется. Итак, Тамара Синявская поет вальс Ратмира из оперы «Руслан и Людмила». Thank you. Послушали с вами, как Тамара Синявская поет вальс Ратмира из оперы Руслана и Людмилы. И, кажется, лучше нее никто не поет. И есть, конечно, в Мариинском театре свой Ратмир фирменный. И это Лариса Дядькова, которая замечательно это пела. Но мне кажется, то, что Тамара Синявская абсолютно недостигаема. Этот роскошный голос, это действительно такое итальянское пение, красота невероятная. И очень, вообще-то, это очень сексуальная музыка, потому что Ратмир и его гарем вспоминает, и вокруг эти девы мечутся. И, конечно, это музыка любви и секса. Это мы уже с вами переехали, тем самым, слушая Глинку, в XIX век, из XVII и XVIII. Конечно, у Верди тоже много было танцев, потому что, ну, вообще, большая опера, гранд-опера в Париже требовала обязательно балетного акта, и у французских композиторов много балетной музыки, вставной, так сказать, и у итальянских композиторов, которые писали для Парижа, для Франции, и даже у Вагнера в его «Тангейзере», который он делал для Парижа, тоже есть в начале балетный акт в гроте Венеры, так что вот и у Верди было много музыки балетной. Замечательная совершенно музыка у него есть в «Аиде». Дирижер Николаус Арнонкур, знаменитый дирижер, аутентист, один из пионеров аутентизма, можно сказать, очень хотел на Зальцбургском фестивале поставить «Аиду». Но в планы интенданта Жерара Мортье, который тогда возглавлял Зальцбургский фестиваль, это не входило. Он не хотел эту оперу, ну, по каким-то своим соображениям. Николаус Арнонкур даже разругался с Жераром Мортье и перестал выступать на Зальцбургском фестивале и вернулся туда только тогда, когда сменился интендант. Но свою «Аиду» он все-таки записал в 2001 году, и эта «Аида» не похожая на другие по выбору певцов и потому, как он работает с музыкой. И вот, слушая танец из «Аиды», вы, конечно, услышите сами, как это не похоже на то, что нам предлагают другие дирижеры. Итак, танец из оперы «Аида» исполняет оркестр под руководством Николауса Арнонкура.
Thank you.
Это был танец из оперы «Аида» Джузеппе Верди в исполнении оркестра под руководством Николауса Арнонкура. Николаус Арнонкур всегда любил острые тембры, такие непривычные. Он любит какие-то инструменты разыскивать, которые были в свое время использованы в «Аиду». Он раскопал. На премьере у Верди были специальные трубы для марша. Длинные трубы, которые потом после Второй мировой войны куда-то делись, и никто с ними больше не работал никогда. А они давали какой-то особый совершенно звук для марша. Он разыскал их конструкцию, заставил сделать это, и вот в этой записи «Аиды», очень непохожие на другие, звучат настоящие трубы для «Аиды». Именно для «Аиды» они были придуманы самим Верди, во всяком случае, людьми, которые вместе с ним работали. На наше время вообще часто, когда оперы ставятся, у нас так теперь разделены в театре оперные и балетные труппы, что очень часто опера остается без балета и вынуждена обходиться своими силами. Они, некоторые режиссеры вообще, не хотят впускать балет в свою оперную постановку и сами, либо средствами мимического действия, либо как-то еще по-другому ставят танцы. И поэтому часто эти танцы звучат на самом деле, когда никто не танцует, а какое-то действие происходит. Но мы с вами побывали в 17 веке, в 18, в 19, пришел черед 20-го, в 21-го еще пока я ничего не нашел, обещаю вам в следующий раз обязательно, а вот в 20-м обязательно, конечно, есть танцы. И есть такой композитор Филипп Гласс, которого очень многие любят, те, кто просто оперу не любит, и любят его оперы «Эхнатон», и «Сатья Граха», и «Эйнштейн на пляже», и другие его оперы. И в «Эхнатоне», в частности, есть танец. Вообще оперы Гласса строятся так, что... Как бы там есть определенные тексты, которые еще даже на разных языках исполняются. Они не играют такой важной роли. Важную роль играет как бы сама музыкальная конструкция. И на нее накладывается уже то, что на сцене происходит. Поэтому режиссеры это могут строить абсолютно по своему усмотрению. А «Сатья Граха», «Эхнатон» и «Эйнштейн на пляже» исполнялись в свое время в 80-е годы в Штутгарте. И пришла молодая публика, которая никогда до этого в оперу не ходила. И я прощаюсь с вами, желаю вам любви и счастья и всего самого хорошего в новом году. И теперь в конце мы послушаем с вами танец из оперы «Эхнатон» Филиппа Гласса, дирижер Деннис Рассел Дэвис, 1987 год. А я, Алексей Парин, на этом прощаюсь с вами. До следующей передачи.